бременские музыканты. Изнуренный многодневным трудом, кит приобрел желудок и аппетит волка. Он мог есть что угодно, сколько угодно, и знать не знал, что такое несварение желудка. Джек Лондон, Смок Белью. Есть страшно хотелось. Хорошо было героям Джека Лондона. Они на каждом привале разводили костер, жарили яичницу или еще что-нибудь, и ели сколько могли. А мы, убежав из имения Фогелей, по сути, только два раза как следует и поели. — Что будем делать, Белка? — спросил я, когда мы вошли, наконец, в город. — Есть охота, — тянул Димка. — Надо искать пищу, — сказала Белка, направляясь к очереди, где стояли женщины с банками. Должно быть, это была очередь за молоком. Женщины в большинстве, как водится, шумели, кто во что гораст. Белка подошла к ним. Мы видели, что она что-то говорила хорошо одетой женщине. Постояла, постояла около нее и, отчаявшись, подошла к другой. Та полезла в карман и, вынув портмоне, долго выбирала монеты, щуря близорукие глаза. Белка еще несколько раз подходила к женщинам. Когда она вернулась, мы спросили: «Ну что?» Она показала нам 5 пфенингов. А 5 пфенингов все равно, что наша копейка. Пойди и купи на нее что-нибудь. — Молока не будет! — прокричал толстый холеный немец. Очередь взорвалась голосами. — А чем я буду кормить своих детей? — Нам нет, а госпоже Бран всегда есть. Надо же когда-нибудь и нам. Гражданке, которая кричала госпоже Брандт, подошел полицейский, что-то ей сказав, увел с собой. Женщины стали расходиться. Что ни говорите, а побираться — самое последнее дело. Да еще просить у немцев. Мы бродили по городу, не зная, куда прислонить свои головы и как успокоить голодные желудки. В одном из дворов увидели бродячих музыкантов. Их было двое — старик и маленькая девочка. Старик наигрывал на шарманке вальс Штрауса, а девочка ждала, когда старик кончит, потом снимала с него картуз и, протянув, смотрела в лица зрителей. «Данке шон», — церемонно присев, говорила она. «Большое спасибо». Я нарочно прошел с артистами несколько дворов, чтобы разузнать, какие номера пользуются особым успехом. «Ну что, молокоед, научился?» — спросил меня Димка, когда я вернулся. «Знаете что, друзья, с нашими талантами мы не пропадем. Я музыкант, Димка циркач, а Белка будет у нас за кассира». «Бременские музыканты, в общем», — усмехнулся Димка. «Ты не смейся, а готовь номера». Я взял у Белки нож и отправился искать подходящее дерево, чтобы вырезать дудочку. Под окнами большого здания росла хорошая ива, и я немедленно полез на нее. Только я взобрался на дерево, в окна стали смотреть какие-то барышни. «Мальчик, ты зачем портишь дерево?» — высунулась дама в очках. «Не беспокойтесь, фрау, это дерево сейчас у меня запоет». Срезав хорошую ветку, я очистил ее от прутиков и, поколотив немного тупым концом ножа, снял кору. Потом вставил пробку, попробовал дудочку и, убедившись, что она играет так, как надо, слез с дерева. «Мальчик, мальчик, ну покажи, как у тебя играет дерево», — смеясь спросила одна барышня. «А что вы мне за это дадите?» — посмотрел я вверх. «Что ты хочешь?» «Я хочу есть». И тут же на тротуаре принялся наигрывать полонез Огинского. «Ты смотри, Эмма», — проговорила барышня, обращаясь к подруге. «Пожалуй, он не хуже твоего ухажера из сада». Когда я кончил играть, вокруг уже собралась толпа. Из окна полетели куски хлеба, колбасы, деньги, только успевай подбирать. Женщины, стоявшие на тротуаре, тоже доставали из сумок, кто хлеб, кто еще что-нибудь, и я нагрузился до того, что мне пришлось совать продукты под рубашку. Я возвращался к товарищам, еще издали показывая хлеб с колбасой. Ребята страшно изумились. Когда во время обеда я рассказал им все, то Димке уже не терпелось. Он хотел скорее выступить со своим репертуаром. — Ты погоди, Димка, еще успеем. Надо поесть как следует. Когда мы умяли весь мой гонорар, я подсчитал деньги, что у нас были. И мы купили 3 бутылки ситро, которые тут же, не отходя от прилавка, выпили. Вот теперь хорошо, — похлопал я себя по животу. Теперь можно и репетировать. Димка разделся, оставшись в одних трусиках, для разминки пробежал по двору колесом. Это был старый номер, из-за которого однажды Димка чуть не поплатился у Фогелей. «Я бы мог показать еще одну штучку», — начал он. «А ты покажи. А ты будешь со мной работать?» «Буду. Что прикажешь сделать, дубленая кожа?» Димка лег на землю и постучал руками по ногам. «Мне лезть сюда?» — спросил я, не понимая Димкиных жестов. Он кивнул, и я встал на его ступни своими ногами. «Дай немного потренируюсь». Несколько раз я падал, но в конце концов приспособился держать равновесие, стоял на его ногах и даже подпрыгивал. «А теперь вот самое главное. Теперь нужно, чтобы белка влезла к тебе на спину и приветствовала зрителей». Стали пробовать. Белка дрожала, как осиновый листок. Она взбиралась на мою спину, но как только ей надо было выпрямиться, падала. «Эх, белка, белка, неужели ты не хочешь попасть домой? Да на твоем месте я не только на спине, а и на облаке удержался бы. Что поделаешь, если не могу?» Вокруг собралось много мальчишек и девочек. Они глазели на нас и хохотали, когда кто-нибудь падал. Один карапуз решил нам подражать. Он лег так же, как Димка, на спину и хлопал руками. «Алле, алле!» Мы пробовали гнать ребят, но они не расходились. Тогда мы решили уйти куда-нибудь за город и там продолжать репетицию. Отыскали длинный, крытый соломой навес вроде наших кирпичных сараев и, выбрав подходящее место меж кучами соломы, стали тренироваться. Я быстро усвоил нехитрую механику, а с белкой пришлось повозиться. Она никак не могла сходу запрыгнуть мне на спину. «Ну, белка, ну!» — подбадривал я ее. «Опля!» Белка разбежится, подскочит, и только я возьму ее за руки, как она, поболтав ногами, падает или увлекает меня вместе с собой. «Ничего у нас не выйдет, дубленая кожа», — утирая со лба пот, сказал я. «Придумай другой номер». «Да как не выйдет? Вы что?» — свирепее кричал Димка, которому хотелось показать именно этот номер. «У белки уже немного получается». И мы снова начали прыгать. Белке, наконец, удалось встать мне на спину. «Вот так!» — радостно подбадривал нас Димка. «Держись, держись, Белка! Помаши немного рукой. Главное, не напрягайся. Держись свободнее». «Эх ты!» — удрученно произнес он, когда Белка все же бултыхнулась в солому. Отдохнув немного, начали все снова. Белка уже легко запрыгивала ко мне на спину, оставалось только научиться держать равновесие. «Вот увидите, все получится», — радостно говорил Димка, принимаясь за другие упражнения. Он набрал камней и начал ими жонглировать. «Знаешь что?» — сказал я. «Мы, пожалуй, уже сегодня выступим. У тебя несколько номеров, у меня музыки на полчаса». Отправились в город и, выбрав большой дом с каменным двором, вошли в него. «Как же мы начнем?» — спросил я у Димки. «Давайте крикнем сразу. Гей, гей, гей!» «И ты, Вася, заиграешь марш». Так и сделали. Выстроились и гаркнули. «Гей, гей, гей!» Удивленные жители выскочили к окнам, стали пялить глаза во двор. Я начал играть «Тоску по родине». Медленные звуки плыли по двору. Я повернулся к Димке и кивнул. Димка сразу пошел по двору на руках и, сделав несколько сальто-мортале, поднял вверх руки. «Алле!» Я вышел на середину двора и громко прокричал: «Внимание, внимание! Сейчас перед вами выступит знаменитый жонглер Дубленая кожа!» Димка стал в позу и начал швырять камешек за камешком. Сначала их было три, потом четыре, пять, и вот уже столько летало их в воздухе, что не сочтешь. Димка стоял, как индийский маг, окруженный порхающими камешками, пока они все один за другим не очутились в его руках. Это стоило посмотреть. Люди в окнах, на балконах и на земле разразились аплодисментами. «Господа», — провозгласил я, — «сейчас вы увидите знаменитый акробатический этюд». Димка выступал со своим коронным номером. Он улегся на спину. Я вскарабкался к нему на ноги и хлопнул руками, приглашая белку. Она ловко вскочила на меня и стала выпрямляться. Вот белка уже стоит и рука ее приветственно машет зрителям. Но в это время Димка, увлеченный своим номером, поднялся на руки. Я не ожидал этого, пошатнулся, белка кувыркнулась, а за ней и я. Зрители хохотали и аплодировали. Я подскочил к белке. Она морщилась и, кажется, сломала ногу. Но оказался просто сильный ушиб. Все равно белка не могла теперь ступать на ногу. «Как-нибудь, белка. Надо же собрать дань с этих немецких матрон», — шептал я. Девочка с трудом поднялась и, прихрамывая, пошла по кругу с моей фуражкой. Нюра подходила к немкам, или старому немцу, которых, правда, было немного, и с очаровательной улыбкой говорила «Bitte schön, Frau». «Пожалуйста, Frau». Ей давали, может быть, даже больше, чем стоил весь наш балаган. Давали за улыбку, за то, что она такая привлекательная. Я сыграл еще вальс на сопках Манчжурии, и мы удалились со двора. Уже вечером, на пути к сараю, за городом, у нас было много всякой еды. Начав есть, мы не могли остановиться. «Это на завтрак», — умерила наш аппетит белка. Мы закопались в солому и через минуту уже спали, как мертвые.